Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Мария Аксенова, писательница, поэтесса, автор романа «Дитя леса», который вышел в особой серии издательства «Миф. Читаем в России». Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, Ольга! Очень рада быть вашим гостем сегодня. Спасибо.
Спасибо, что вы к нам пришли. Я очень, на самом деле, люблю разговаривать с писателями. Всегда такие глубокие, думающие люди. И мне самой всегда хочется узнать, какие еще новые книги вышли, о чем эти книги. Да? Вот «Дитя леса», само название очень интересное, такое уже название интригующее. А вообще, о чем ваша книга? О ком она?
Моя книга, главная ее героиня – это маленькая девочка. Она совершенно обычная девчонка, не играет в куклы, у нее нет каких-то особенных увлечений, но она из неблагополучной семьи. Так сложилась ее судьба, что она не нужна ни собственным родителям, она их никогда не видела. Живет она с бабой и дедом.
Где-то в деревеньке?
Да, в маленьком селе на Дальнем Востоке, это Амурская область. Вот. И по мере взросления она знакомится с этим миром и узнает, что он не такой, каким она его себе представляла, что мир на самом деле жесток, в особенности по отношению к таким детям, как она, и ищет путь спасения.
Другими словами, книга не позитивная, а некая социальная драма. И поднимает проблематику, что да, вот есть ребенок, которому, собственно, до которого никому нет дела. А как вообще дальше складывается судьба этой? Как зовут главную героиню девочку?
Главную героиню зовут Маша. Я бы не сказала, не относила бы книгу к позитивной либо негативной. Да, это острая социальная драма.
Но есть легкое чтиво, да, чтение, которое ты читаешь, и как-то вот оно радостно, а есть такая книга, над которой ты сидишь, думаешь, и поднимаются серьезные социальные вопросы. И действительно так, как-то себя в чем-то там где-то, может быть, узнаешь.
Ну, так как это драма, это все-таки не про отношение именно к жанрам, к финалам, как иногда неверно трактуют, что у драмы должен быть несчастливый конец. Нет, все не так. Драма — это про путь героя. Конечно, в моей книге есть множество деталей, которые погружают читателя в детство. Это больше для чтения миллениалами и более старшим поколениям. Очень будет интересно каждому вспомнить и о собственном детстве, когда коснутся читателей каких-то строк, деталей, вот, собственные воспоминания, то есть углубятся. Ну и моя героиня, есть такой момент интересный в сюжете. У нее собственный придуманный мир. Она играет в индейцев, и эта игра помогает ей укрыться от реальности и найти путь спасения из своей проблемы.
Девочка убегает в мир фантазий, да, чтобы выжить вот в этом жестоком мире, мире взрослых. Героиня в течение книги сколько лет? Она в конце взрослеет или она так и остается ребенком маленьким?
Героине поначалу, эта маленькая девочка, ей около 7 лет, ну и к концу книги она доходит до возраста 11 лет. Но книга эта не для детей, она, конечно же, для взрослых. Хотя не думаю, что можно было бы запретить ее читать подросткам, потому что тема, которая освещается в книге, это буллинг, травля в школе, ну, то есть то, что актуально сейчас и вообще в любые времена.
Ну, в принципе, да. Мне почему-то сразу откликнулось чучело. Есть ли какая-то параллель? Что-то вот сразу вспомнилось? Похожесть, может быть, какая-то сюжета?
Возможно, можно вспомнить эту книгу, потому что она наиболее яркий пример и вообще из тех, которые нам рассказывают о школьной травле. Ну, то есть не такая популярная тема, освещаемая в книгах. Все мы знаем про чучело, и фильм этот очень интересный. Ну, возможно, можно как-то сравнить или просто отнести на полку к таким же книгам, освещаемым эту проблему.
Но это же еще не все. Там же целый мир, и действие это происходит на Дальнем Востоке. Почему именно на Дальнем Востоке и именно это место вы выбрали для своего романа? Как это связано с вами?
Да, главным пространством действия у меня является Амурская область, конкретно там село Томское, село Серышево появляется, Красная Поляна, город Белогорск. Я сама родом с Дальнего Востока, как раз-таки из этих мест, с Амурской области. И поначалу я, то есть это уже вопрос, наверное, немножко о том, как появилась книга. Да, мне был написан рассказ о моем прадедушке. Вот. Через год я о нем вспомнила и как-то углубилась в эти воспоминания, зацепилась за них, о прадедушке, о его доме, все эти запахи, звуки. Все мне это было настолько родным, и хотелось об этом вспоминать, любимое место и человек бесценный. Вот. И я решила немножечко дописать этот рассказ. Ну, то есть меня мучили эти воспоминания. Я думала, что как писатель я, видимо, что-то недосказала в этом тексте, и мне нужно немножечко еще вылить туда своих чувств, новых, нахлынувших, каких-то свежих, и этот рассказ будет тогда уже написан, закончен и дополнен. Вот. И я села писать, и получилось так, что дальше я уже продолжила историю как немного даже о себе. Вот. То есть в чем-то эта история автобиографична. Но...
Поэтому имя Мария тоже.
Да. Вот. Ну, это художественная проза, так что там очень много авторского вымысла.
Угу. А какие ситуации были в вашей жизни? И эти ситуации описаны в книге. Что-то такое есть?
Да, есть. Ну, вот та самая ситуация, что я жила с бабушкой, меня воспитывала бабушка, или ситуация в школе. То есть я взяла эту идею на уровне идеи отношения сверстников и все вот эти вот ситуации с побегами, с травлей. Вот. Я взяла это из своих собственных воспоминаний, но уже, конечно, я многого не помню, просто переиначивала и ну, дофантазировала что-то, написала по-своему. Вот.
Ну, по крайней мере, есть чувства, и вот само воспоминание о том, что насколько это тяжело, особенно ребенку, и ситуация это вашей героини, что, как я поняла, опереться ей не на кого, то есть нет рядом какого-то значимого взрослого, там, может быть, там, не знаю, тетушки или какого-то друга, который бы там подсказал, что-то подсветил, научил жить, и девочка вынуждена сама справляться, я правильно понимаю? Или все-таки кто-то есть, кто помогает девочке выжить в этом трудном мире, может быть, учитель там, я не знаю, какой-то старший товарищ.
Ну вот, как я уже сказала, да, там все есть еще герои, их много, например, тетя, но на нее нельзя опереться. Сначала она как бы в образе такой злой мачехи предстает, но в какой-то момент девочка все равно находит, как опереться даже на тех людей, которые относятся к ней либо негативно, либо вообще никак, ну то есть
равнодушно
да. То есть ребенок находит в себе силы и даже больше в душе своей находит каких-то качеств, которые помогают ему увидеть людей и увидеть в них что-то хорошее. А именно путем для ее спасения, для развития ее становится и мир фантазий, игра, которая также растет вместе с ней, развивается, появляются в ней новые герои, и она становится как бы таким зеркальным элементом. То есть те герои, которые есть в ее игре, они как бы являются некоторым отражением людей из настоящей жизни.
И игра тоже описана. То есть игра – это какой-то параллельный сюжет, который идет в книге. Правильно я понимаю?
Да, все верно. Игра имеет тоже свой отдельный сюжет. Я изучала первые кочевые племена Сибири и Дальнего Востока. Ну, то есть кочевые племена, это есть индейцы, вот. Ну и все дети, не все, ладно. Многие дети играют в индейцев, по крайней мере, я знаю, я тоже любила играть в эту игру, наряжаться, вот. И взяла это как за основу. И как раз-таки там, в этом мире, для моей героини, я каждого героя прописывала отдельно, продумывала, имена давала индейские, таким замыслом, чтобы они переводились ну, подходяще по характеру или по ситуации. Ну, то есть, если это какой-то учитель, то его имя, например, Вичаша, мудрец, что означает. Или какая-то девочка. Была одна малышка, ее звали Пулес, что означает голубка. Вот, ну, то есть вот такие вот говорящие имена давала им. Ну да, каждый герой, он присутствовал в жизни главной героини и имел какой-то свой характер, и все они имели свое развитие, и мир расширялся, углублялся по мере взросления девочки, чтобы показать вот этот вот ее собственный рост. И остановилась я на 11 годах героини, так как дальше уже должен быть переходный возраст у ребенка, и это уже другие описания, другие детали и моменты, которые я бы не смогла не сказать. Ну вот, что касается девочек, да, если бы это был мальчик, то можно было продолжить, но здесь мне нужно было остановиться. Так как книга у меня с честным, подробным текстом, там очень много деталей, и я бы не могла не затронуть какие-то моменты переходного возраста, вот. Но есть в ее придуманном мире есть намек на какую-то любовь или раздумья о первой любви. Ну, то есть я пыталась охватить все.
Сколько времени работа проделана серьезная? Это ж надо изучить, да, и вот те вот моменты связаны с индейцами, сесть продумать. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы написать книгу?
Ну вот, не знаю, как правильно посчитать в моем случае с моей книгой. Сначала я сказала, что был написан, рассказала вам уже, был написан рассказ о прадедушке. Ну, буквально день я его писала. Вот с этим рассказом я участвовала в конкурсе литературных мастерских от Ассоциации союзов писателей и издателей России. Выступала с ним на сцене. Помню, очень дрожала, волновалась, когда читала его. Вот, потом прошел год, этот рассказ просто лежал, и ровно через год, в июле, я вспомнила о нем. И вот тогда начались мои какие-то переломные моменты писательские. Я все думала о нем, болела этим текстом и решила что-то досказать. Но так вышло, что когда я села его дописывать, я уже не могла остановиться. Но с перерывами, конечно, получилось у меня, что полгода я его писала. Естественно, я не могла его писать каждый день. Это было по ночам, ну и не каждую ночь. То есть с временами на отдых.
Но это быстро, в принципе, полгода. Потому что тот же Гончаров писал свой роман «Обломов» 20 лет. Это вполне, мне кажется, хороший срок, учитывая тот факт, что у вас 5 деток, вы многодетная мама. Как вообще удавалось, да? Такая большая нагрузка многодетной мамы, детки маленькие, и при этом вот как-то еще ночью выделять время. И это ж главное же, чтобы мозг был не перегружен. Это ж надо же сесть, профантазировать, продумать. Вот где вы брали силы, как это получалось совмещать?
Так, ну значит, это двойной вопрос. Где я брала силы и как я совмещала? Ну вот, про многодетность, да, 5 детей, они всегда со мной, то есть нет у нас бабушек, каких-то нянь, и дети находятся весь день со мной. Я вожу их на занятия, в больницы, ну, поездки у нас очень частые, ежедневные, есть проблемы со здоровьем у некоторых детей, поэтому вообще каждый день приходится, иногда и по несколько раз в день.
Ну, эти же прогулки, никто не отменял
прогулки,
каждый день,
да,
готовка обедов,
и,
там,
и готовка, и уборка, быт, это отнимает очень много времени, но я как бы просто очень ответственный, трудолюбивый человек. Я не отдыхаю, не лежу, вообще никогда не смотрю телевизор. Это не идеальный пример. Отдыхать нужно. Вот. Поэтому мой день распланирован четко и прописан по минутам. И все я выполняю. Ну, то есть я веду ежедневники, планирую каждый день, просто вообще...
Дисциплина.
Да.
То есть ключ к тому, что все получилось, это железная дисциплина.
Да, вот.
И умение вот просто взять себя в руки и сесть.
Да, умение, ответственность, дисциплина, все это. Так я живу, так построен мой день с детьми, потому что, ну, вот сейчас все мои будни посвящены детям. Это главное на первом месте. Но писательство тоже для меня главное и важное. И это то, что меня подпитывает и вдохновляет вообще на жизнь. Но пока на это я могу, пока дети маленькие, я могу этому уделять время только по ночам. Вот, то есть я укладываю детей и сажусь писать. Сейчас вот уже после написания первого романа я написала второй, третий, сейчас пишу четвертый. Но так как первый вышел, и он выстрелил удачно, читателям он понравился, его раскупают. Вот, это меня вообще вдохновила, подхлестнула, и, конечно же, я теперь стараюсь не бросать, не отдыхать.
другими словами, вы себя почувствовали писательницей. Когда человек себя чувствует писателем, когда роман выстрелил и издан, потому что, ну, к сожалению, я знаю очень много грамотных людей, очень умных, имеющих свои книги, но пока вот в столе. И они не могут себя назвать писателями, ну, потому что, ну, чего-то не хватает, может быть, того, что именно публикации. Вот вы когда поняли, что да, я писательница? Когда этот момент произошел?
Ну, я тут скажу, что если человек пишет вообще, в принципе, то он может считать себя писателем, а иначе этот синдром самозванца, он мешает вообще как-то двигаться и развиваться. И если человек говорит, что он пишет в стол, то он... Ну, это неправильно, потому что это как вот если мы дерево посадим у себя дома в горшок, оно может расти, конечно, у него будут какие-то листья, может быть, плоды, но они... Ну, я считаю, что это будет не тот вкус, не та сочность, и мир не увидит этой красоты. То есть, если вы пишете, вы должны стараться это показать, участвуйте в конкурсах.
То есть задача, чтобы тебя заметили, вот как вы шли к тому, что вас заметили, участвовали в конкурсах, что делать-то? Потому что написать – это хорошо, это важно, это тоже непросто. Но дальше-то, вот какие следующие шаги, чтобы писателю дойти до читателя?
Ну, у меня именно задачи, чтобы меня заметили, не было, но у меня была другая немножечко задача, так как я все-таки многодетная мама, ну, вы меня понимаете уже тоже.
Да, вот. я из тех же.
Будни тяжелые у нас, да, трудовые просто максимально. И мне просто не хватало какого-то, ну, общения, естественно. То есть нет общения, я не могу куда-то пойти и там какие-то дружеские встречи себе устроить. Вот, ну, вот какого-то такого, то есть социального... кусочка в моей жизни не хватало. Я начала вести канал, где я публиковала свои стихи. «Будни писателя», «Дитя леса», Мария Аксенова называется сейчас.
Канал-то в Телеграме?
Да, в Телеграме.
То есть можно посмотреть, добавиться, послушать, там,
буду рада. Да. Ну вот там я публиковала стихи, потом рассказывала о том, как пишу книгу, когда начала ее, о том, как она издалась, и позже уже читатели начали присылать мне фотографии с моей книгой в разных уголках страны, на фоне лесов, рек, вот таких вот природных островков, так как книга все-таки больше о лесе, о каких-то вот таких, о тайге, вот, и читатели поддержали эту идею, и все эти отклики, отзывы подписчиков и читателей, они мне очень помогают, поддерживают меня, вот. То есть идея была не в том, чтобы заявить о себе миру больше, а в том, чтобы найти в этом мире какую-то поддержку и опору для себя. Так.
Обязательно ли литературное образование, чтобы написать хорошую книгу? У вас вообще какой бэкграунд? То есть что нужно было закончить? Потому что это же не просто так сел там, ты 3 класса образования и книгу написал толковую, всем понравилось. То есть это же все равно как минимум высшее какое-то образование.
Ну, вот не буду утверждать, обязательно или нет, но я считаю, что чтобы быть писателем по-настоящему хорошим, таким писателем, который сможет что-то дать миру в своих текстах, нужно иметь какой-то жизненный опыт глубокий, тоже что-то пережить, пройти какие-то определенные этапы, чтобы писать честно, знать, о чем ты говоришь, и суметь внести какую-то идею вообще в свои тексты, чтобы эти тексты были мощными, грамотными и полезными. У меня 3 образования и, да, богатый жизненный опыт, чего только не пришлось пережить в этом мире. Вот. Ну, кроме... У меня есть одно из образований филологическое, но не скажу, что именно оно мне дало. По-моему, больше мне дало образование педагогическое, музыкальное мое. Вот. И еще, что немаловажно, я думаю, каждый писатель должен этим владеть, мне помогли всячески редакторские курсы, вебинары, мастерские, то есть... то все те моменты, которые учат писателя, как править текст, как грамотно его составлять, как его почистить, чтобы он был качественным продуктом. Ну, то есть нельзя просто написать книгу, что из вас вылилось, и вы это миру отнесли. Потом
из
этой книги...
Написать можно, вопрос...
Ну да, можно, да. Что, да, действительно можно, и многие так делают, на электронных площадках публикуют, но все-таки, если вы хотите, чтобы ваш камень был огранен, вы из этой сырой глины потом что-то лепите сами, ну, то есть доводите до ума.
Угу. Другими словами, писатель – это на самом деле очень серьезная профессия, которая требует постоянного труда, роста и развития. Потому что те же вебинары, это же надо сесть, посмотреть, изучить, сравнить, проанализировать. И не так-то все просто. Но очень здорово, что у вас получается совмещать. И в завершение нашей программы какое-то пожелание нашим читателям от вас. Хотелось бы услышать.
Я хочу пожелать только одно. Тоже я и говорю всегда своим детям, что нужно верить в себя, в свою идею. Нужно, если вы несете что-то в этот мир доброе, светлое, то, что я, например, хотела сказать своей первой книгой, всегда можно найти спасение, нужно верить в себя, нужно искать людей, которые станут твоей опорой, либо искать какие-то увлечения, которые также могут тебя поддержать. Всегда в жизни есть на что опереться. Если вы это сейчас не видите, значит, это просто такой проходной этап. Шагайте дальше и верьте.
Все. Спасибо вам большое, Мария, за ваш такой интересный, честный рассказ. Пожелаем вам продолжения, чтобы все ваши книги, которые вы пишете, были изданы и также нашли свой отклик у читателя. А мы сегодня говорили о книге «Дитя леса», и в гостях в программе «Дом с зеленой крышей» писательница, поэтесса, автор романа «Дитя леса», который вышел в особой серии издательства «Миф», читаем в России, Мария Аксен. А программу для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Будем прощаться, всем до свидания.
До новых встреч, спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться.
Читайте хорошую литературу. Thank you.